Мы с вами по-прежнему в начале книги Деяний Апостолов. Вы знаете, в каждом вступлении, пока мы еще близко к началу Деяний Апостолов, мне хочется акцентировать внимание именно на том, что у нас потрясающая возможность видеть, как возникла церковь, как она родилась. Ни в одной религиозной книге, которая сегодня существует под большими движениями, нет четкого, подробно, детально описанного события, как родилось то или иное движение. Всегда оно происходило где-то спонтанно, потом кто-то в одном лице написал какую-то информацию, группа поддержала все это, движение размножилось, потом дополнили что-то, философски уточнили, отшлифовали и сделали все это красиво. Здесь же мы видим все, как происходило от самого начала. И мы должны признать и преклониться пред этим, потому что это сверхъестественно. Сам Бог создал свою церковь. Сам Бог призвал людей в свою церковь. И мы видим, как эта церковь не просто родилась, но как она стремительно растет, как она распространяется, на каких основах она выстроена, какое учение в центре этого движения существует. Как эти люди способны были служить и прославлять Господа, как это движение достигло нас. Это не просто мировоззрение, это не просто христианская идеология, это жизнь. За этой жизнью стоит живой Бог. Если вы возрождены, если Бог на самом деле обратил ваше сердце, сделал своим ребенком и поместил в свое тело, вы часть этой великой истории. Сегодня тот же самый Бог, Он работает со своей церковью в настоящее время, в прямом эфире, в нашем историческом времени, здесь, в этой местности, и в других церквях, где только есть эти призванные люди, тот же самый Бог. Я хочу немножечко контрастно теперь посмотреть, чтобы нас побудить думать и не уснуть. Современная церковь в массе своей, я хочу сказать, не все исключительно, но в большинстве своем, вы знаете, очень смутно напоминает то отображение, которое мы видели в начале, или видим, или можем видеть, да, как возникла церковь. Современная церковь, она сегодня умудрилась раствориться в этом мире, говорить на языке мира, быть понятным миру, быть близкой к миру. Например, когда церковь провозглашает мир во всем мире, когда церковь выступает за разоружение, за мир между странами, мир будет аплодировать такой церкви. Когда выходят священники, когда выходят любого уровня представители деноминаций, конфессий, каких-то там прям мега-церквей и говорят подобные вещи, мир будет аплодировать такой церкви, потому что это ее язык. Когда церковь, например, провозглашает социальное движение в обществе для того, чтобы заботиться о низких слоях населения, для того, чтобы поднять их на надлежащий уровень, проявлять к ним заботу, мир принимает подобные утверждения. Это их язык. Он сам этим занимается. Когда церковь говорит о высоких и нравственных стандартах среди детей, молодежи, для того, чтобы были крепкие семьи в обществе, для того, чтобы можно было свободно по вечерам ходить, чтобы люди уважали друг друга, мир слушает такую церковь. Но не для этого церковь существует. Друзья, не для этого церковь существует. Даже самой церкви, приверженцам Слова Божьего, очень трудно мыслить иначе. Бог никогда не мыслил, чтобы церковь существовала для подобных вещей. Это удел этого мира. И вот обратите внимание, как только церковь начинает провозглашать, призывать к покаянию во имя Иисуса Христа, как только церковь призывает обратить людей свои сердца Господу, небо и земли, Творцу, для того, чтобы покорились Ему, мир начинает восставать. Мир начинает шипеть, шуметь. И мы видели, сначала он высмеивает, потом он критикует, потом он притесняет, потом он гонит и потом убивает. Это церковь, которую Бог задумал. Это церковь, которой он дал определенное слово, которое нужно нести, определенные функции. И нам нужно возвращаться к первоистокам. Сегодня проповедь, которую я хотел бы, чтобы мы рассмотрели, будет сосредоточена на том, как нам быть смелыми в период, когда в нашу жизнь приходят трудности, гонения за веру в Иисуса Христа. Что должно в конце концов нас мотивировать, чтобы мне до конца пройти весь этот путь? Мы не знаем его. Смотрите, как быстро в нашей стране все меняется. Я, конечно же, фантазирую, но мне трудно допустить, чтобы провозгласили все церкви вне закона. Я имею в виду протестантские церкви. Потому что большинство из них на Майдане выступают против власти или, по крайней мере, поддерживают оппозицию. Если все сейчас так закрепится и останется без смены власти, все может быть. Тогда совсем другой расклад будет. Точно так же может в нашей местности ислам доминировать. Отнимают все молитвенные дома и будут мечети здесь. Все может измениться. Поэтому вопрос нашего христианства, он очень обусловлен хрупкими какими-то элементами, которые мы даже не знаем, с какой стороны придет на мою душу, на мое сердце, на мою веру давление. И мы в прошлый раз с вами говорили, что у Бога есть план, почему Он это допускает. Это не то, что выходит из-под Его контроля. У Него есть цели, почему Бог допускает притеснение. Но сегодня будет другой вопрос. Как в этих притеснениях быть смелым, быть сильным, быть стойким, быть преданным Богу, быть послушным, быть посвященным, быть тем человеком, который сможет до конца пройти весь этот путь, смело проповедовать о Господе Иисусе Христе. Давайте мы обратимся к тексту, нашему 4 глава, с 13 по 22 стих. И на примере апостолов мы узнаем, как быть смелыми проповедниками, стойкими христианами в период притеснений. 4 глава, с 13 стиха. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон, и Синедриона рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Вот продолжение этой истории, вот продолжение того, что мы видим после проповеди Петра, смелого выступления, где он провозгласил, что спасение только в Иисусе Христе. Физическая и духовная вся жизнь только в Иисусе Христе. Несколько моментов, на которые мы обратим с вами внимание, но по ходу расширенно посмотрим на них. Первое. Откуда приходит смелость, способность быть стойким человеком? Это нужно принадлежать Иисусу Христу. Нужно быть Его собственностью. 13 стих. Обратите внимание, друзья. Во-первых, видя смелость, они увидели, что эти люди не дрожали и не робели. Но между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вы знаете, что если понаблюдать за каждым из нас отдельно, мы придем к выводу, что есть некоторые вещи, некоторые моменты в жизни, которые выдают наши предпочтения. Например, наша речь, наш внешний вид, наше поведение, то, что мы читаем, круг общения, рано или поздно проявит то, что нас наполняет и что для нас является ценностью. Вы помните, я вам как-то приводил пример, я думаю, сегодня будет тоже уместно его привести. Когда Августин был, блаженный Августин, один из отцов церкви, великий богослов, самый великий после Павла считается в истории церкви, он в одно время очень был таким колеблющимся христианином. Вот только он перешел эту границу, он ясно не понимал еще, как ему в жизни строить отношения с Господом. И ему снится сон. Я думаю, что это было по-настоящему. Ему снится сон, где ангел задает ему вопрос и говорит: «Чей ты ученик?» И он говорит: «Христов». А он ему возражает и говорит: «Нет, ты ученик Цицерона, потому что ты читаешь его книги, ты мыслишь так, как он мыслит, и ты говоришь так, как он говорит». И вот он, когда пробудился от сна, он на самом деле заметил в своем сердце, что очень много то, что есть в его образе мысли, поведения, ценностей, взято из философов. Он пытался каким-то образом это соединить или соединить с учением Писания. С тех пор он осознал, что вся моя жизнь будет посвящена Писанию и посвящена Христу. Когда христианская молодежь, когда взрослые люди каким-то образом отдают предпочтение кумирам, может быть, даже не понимая, что это кумиры, оно приходит в нашу жизнь. Когда нам нравится какой-то образ одежды, прически, желание выглядеть так, как эти герои выглядят, желание говорить их словами так, как они говорят. Почему внутри церкви бытует какой-то такой полумирской, полухристианский сленг, вроде бы нейтральный, в то же самое время, может быть, его и не должно было бы быть. Все оно незаметно приклеивается к нам в силу того, что на нас что-то влияет. Это показывает нашу принадлежность. Несколько лет назад, я, когда ездил в Ровно на пасторскую встречу, встретил одного своего приятеля. Кстати, он считает себя христианином, в церковь ходил. Вот я просто к иллюстрации хочу, чтобы вы поняли эту суть, к чему я веду. Я знал, что у него до моего приезда у него был какой-то конфликт с какими-то там бандитами местными. И не просто конфликт, да, там поссорились и носы друг другу помяли. А там было применение огнестрельного оружия, очень все серьезно. И больница, ранения, милиция, вот криминальное вот это вот дело. Ну, и потом вот мы с ним встречаемся, я, проходя возле его дома, он говорит: «Слушай, пойдем ко мне кофе попьем». Я говорю: «Ну, пойдем». Я поднимаюсь к нему на пятый этаж, он жил на пятом этаже, захожу к нему домой, смотрю, у него какая-то там бригада сидит. Один так в окошечко смотрит сквозь шторочку, другой там еще где-то. Я говорю: «А что это такое у тебя?» Говорит: «Да». «А сейчас ко мне могут приехать, тут, поэтому пацаны тут охраняют». Я говорю: «Не-не-не», я говорю: «Спасибо за угощение, за кофе, за твою доброту». Я пошел. Почему я не остался там? А я не отождествляю себя с ним. Я не привязан к его делам, к его образу жизни. И еще через несколько лет после этого события я открываю газету, я удивился. Смотрю его фотография, и написано: «Международный розыск. Ищут». И там список дел, которые там... Не знаю, где он сейчас обитает, но я не хотел себя с ним отождествлять. Хотя многие люди, так или иначе, к чему-то привязаны. Невозможно жить нейтрально. Невозможно быть никем. Кому-то мы должны принадлежать. Посмотрите, насколько проницательны эти были люди, это Синедрион, это правительство, да, которое вот исследовало это дело. Власть обязана наблюдать за порядком в стране, за всеми новшествами, которые происходят. Особенно, если на их территории пришли два мужичка, сделали какой-то, как может быть им казалось, какой-то трюк, подняли шумиху, собрался народ весь этот, они потом чего-то еще там проповедуют. Они обязаны были отреагировать. Но их интересовал вопрос, один из самых главных. Кто вы такие? Кто дал вам власть и какой силой вы это делаете? И потом, наблюдая за ними пристально, да, вот смотрят, смотрят, заметили, что они были с Иисусом Христом. Я вам хочу кое-что интересное здесь предложить из этого отрывка, который, может быть, наш перевод, не то, что может быть, точно, он не совсем вот такой колоритный, насыщенный, а только не смейтесь. Две вещи, которые делала их близкими ко Христу, то, что их выдавало, что они Христовы. Во-первых, их простота. Да, вот сказано, что они были люди простые и не, ну, неграмотные. Вот их даже, можно сказать, наивность какая-то. Вот это вот слово. Я вам уже говорил в прошлый раз, что слово неграмотное, вернее, некнижное, это неграмотное, это дословно. Я представляю, когда эти люди слушали проповедь Петра, они могли сказать, что он несет. Вот этих людей можно не бояться. Они никогда за собой толпу не уведут. У него нет ораторских способностей. У него нет, может быть, какой-то аристотельской логики излагать мысли. У него нет этой силы, вот, проницательности, чтобы воздействовать на публику. И Лука записал, что они были неграмотные. Может быть, в этой неграмотности не просто прослеживалось незнание тонкости Ветхого Завета или традиции. Может, сама речь их была не совсем такой складной, красивой, ясной и удобной. Вот то слово, о котором я говорил, чтобы не смеялись. Слово «простые». Дословно, если бы наши перевели, оно звучало бы так. Это неграмотные идиоты. Идиоты. Но слово «идиот» тогда не то же самое значило, что сейчас слово «идиот». Я вам объясню. Слово «идиотес», греческое слово, оно значит «частный человек», «обособленный», в каком-то смысле «отделенный». Я вам сейчас просто расширенно дам этот комментарий этому слову. Человек, не вовлеченный в процессы светской жизни. Человек, который живет сам по себе. Ему не интересно, что на Олимпе Бомонда происходит. Что происходит в вопросе политики, религии, социальных вещей. Это крестьянин, это рыбак, это виноградарь, это пастух, это вот того мира, да, вот то описание, которому нет никакого дела, что происходит в храме, в Иерусалиме. Он живет где-то далеко-далеко. Вот этих людей, которые не были вовлечены в политическую, религиозную, светскую жизнь общества, называли идиотами. Это нормально. Это не касалось его ментальных каких-то способностей. Это тот человек, который очень прост, примитивный. Со временем этих людей стали считать уже странными. Раз ты не участвуешь в активной политической жизни, нас, в принципе, можно было бы назвать идиотами, потому что мы не находимся там в огне или в эпицентре всех сражений. Мы заняты самими собой, читаем эту книгу, которую уже 100 раз перечитали, и говорим об одном и том же имени, о каких-то вещах, всем все понятно, и где-то предвкушаем того, что будет следующий шаг, что будет еще какая-то удобная или знакомая нам мысль. В этом плане идиоты. А Павел, кстати, можете себе записать, потом посмотрите, 1 Коринфянам 14:24. Он называет неверующих людей идиотами. И именно в том смысле, что говорит, что когда в вашу церковь придут неверующие или незнающие, вот это вот слово «незнающие» как раз таки дословно и звучит. Если к вам в церковь придут неверующие и идиоты, ведите себя правильно. Чего вы смеетесь? Я вас просил не смеяться. Я иногда замечаю идиотов, которые к нам приходят, которые, ну, на самом деле ничего не понимают с точки зрения буквального понимания. Но со временем слово «идиот» стало уже подразумевать малоумный, да, недоразвитый, олигофрен, тот, у кого серьезное нарушение ментальных процессов. И вот представьте вот этих двух проповедников, неграмотных идиотов. Конечно, они не стояли вот тогда, Петр говорит, Иоанн такой. Его там дергает. Не этот идиотизм был. Потом Иоанн говорит, Петр стоит, что-то там щипает себе волосики из уха. И потом тот его отдергивает, типа, послушай. Все было совсем по-другому. Но эти люди заметили в них такую простоту, вот такую детскую наивность, что они поняли, а они нам не угроза. Посмотрите, как быстро этот вывод привел к тому, что они были с их учителем. Почему? Потому что учитель их был прост. Он также не был грамотным. Он не говорил на их сленге. Он не учился в их храмовых школах. Он не был известен великим проповедником внутри Синедриона или еще с каких-то точек зрения, чтобы можно было его возвеличить и сказать, вот это учитель. Они удивлялись, откуда у него эта мудрость, откуда это знание слова, откуда у него эта сила, когда он никогда не учился. В то время, когда он неизвестен нам. И второе, кроме простоты, это сила духа. Это вот эта вот смелость, которую они заприметили. Она была известна во Христе. Народ всякий раз, когда слышал проповеди Христа, они изумлялись и говорили, откуда у тебя эта власть? Он учил не как книжники и фарисеи. Помните, когда мы изучали Евангелие от Матфея, мы пытались вообразить, как книжники и фарисеи могли учить и проповедовать. У них было две известные школы, Кальвина и Арминия своего времени, Гилеля и Шемая. Они конфликтовали между собой, хотя все оно было взято из Моисеева закона, но они, подобно мне, делали конспекты, записывали какие-то крылатые выражения, какие-то цитаты, фразы, и говорят, вот наш учитель сказал вот это, вот это и вот это. Христос никогда к подобным вещам не прибегал. Имея власть объяснять Писание, озвучивать его, он утверждал, вы слышали, что сказано? Я говорю вам. Но я говорю вам, я тот, кто пришел исполнить Писание, потому что я автор этого Писания. Я и есть то воплощенное Слово, Христос о себе говорил. То же самое было в проповеди Петра и Иоанна. Если вы хоть раз по самым безобидным вещам посещали гражданские суды или вообще вот находились, да, в качестве там свидетеля, сострадальца, наблюдателя, вы видите, что это не совсем комфортное мероприятие. Чаще всего суды это штамповки таких, где у людей уже заранее какие-то есть решения, все оно так чувствуется уже выхолощено, да, вот так встать, все это, бямим это, там присутствующие, все оно как-то так. Но если ты сам в эпицентре суда, и от этого суда зависит твоя свобода или несвобода, тут уже чуть-чуть напряжение другого уровня. И мы в прошлый раз говорили, что состояние Петра и Иоанна, оно чисто по-человечески могло быть вызвано переживанием и напряжением в силу того, что их могли казнить. И в этой истории мы прочитали с вами, да? Не могли сделать, хотели, но не могли сделать им ничего. Были внешние факторы, которые заставляли их вести себя ну, более-менее прилично. Вот красота принадлежности Христу. Тогда, когда Он, Царь, находит людей, привлекает их к себе и делает их собственностью, друзья, это сверхъестественное изменение. Никто никогда не положит голову свою за друзей бандитов, за философов, за мудрецов, за футбольных фанатов, за политических лидеров, если мы не принадлежим этому. Никто никогда свою голову за Христа не положит, если он не принадлежит Христу. У меня вопрос. Вот подумайте, если бы на месте Петра и Иоанна оказались некоторые из нас, могли бы они заметить в нас, что мы принадлежим Христу? Есть духовный мир, который наблюдает за верующими людьми. Немножечко пошире. Когда Бог, помните, с сатаной решали вопрос судьбы Иова, у сатаны был свой план, у Господа свой план. Бог, кстати, инициировал первую беседу, разговор, обратить внимание на Иова. Бог царь, и он альфа и омега, все от него. Сатана ничего не может делать самостоятельно. Но Господь говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? О, конечно, обратил. Если бы Бог сегодня задал сатане вопрос, обратил ли ты внимание на моего раба Петра, Виктора, Евгения, Александра, Наталью, Татьяну, кого угодно, знаешь ли ты их, что они мне принадлежат? Очень серьезный вопрос. Это начало пути нашего. Если мы не принадлежим Христу, у нас не будет ни одной причины, если мы сверхъестественно не изменены им, у нас не будет ни одной причины отдавать свою жизнь, стойко переносить все трудности, которые в жизни нашей могут встретиться. Даже при огромном понимании того, что делает Бог, при огромном понимании Писания, при огромной любви к Писанию. Посмотрите, пожалуйста, на 14 стих, вот этот отрывок до 18 стиха. Читать мы не будем, но реакция людей. Они ясно видят, кроме того, да, вот рядом с ними стоит человек, наглядное пособие. Они говорят, мы ничего не можем возразить. Вот он, тот, кто был хром, множество лет, тот, кто, кого видели они, сейчас стоит жив и здоров рядом с ним, наглядное пособие. Что они делают? Ищут пути опровержения, сопротивления для того, чтобы запретить проповедовать об имени Иисуса Христа. Если бы они принадлежали Христу, им не нужно было бы это доказательство. Но если они Христу не принадлежат, то даже самое яркое доказательство не изменит человеческого сердца. Вот иллюстрация, библейская иллюстрация, когда Господь рассказывал историю о богаче Лазаре, помните? И вот концовка этой истории в том, что богач, находясь в муках, ясно осознает, что ждет его братьев. И говорит, Авраам, сделай одолжение, сделай услугу. Пошли Лазаря, чтобы он воскрес и явился прямо среди моих братьев, чтобы он рассказал реальность, что происходит по ту сторону жизни, чтобы они не пришли в это место мучения. Ладно, я здесь оказался, я не хочу, чтобы они были вместе со мной. Помните, что Авраам сказал и на что он обратил внимание? У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их. Другими словами, у них есть Слово Божье. Если Моисея не слушают и пророков, то даже если кто из мертвых воскрес, что? Не поверят. Мы наоборот думаем, вот на бы чудо какое-то. Посмотрите на библейские истории. Чудеса за чудесами, знамения за знамениями. Холодное, не принадлежащее Христу сердце, оно не воспринимает никаких знамений. У неверующего сердца всегда есть аргументы опровергнуть. Если бы этот воскресший Лазарь явился пяти этим братьям, подумайте, как бы они могли это воспринять? Ну, мужик похож на Лазаря, да? Лазарь-то умер, а может это он? Лазарь сказал бы, да, это я. Слушай, иди отсюда, не мешай кушать. Я вам хочу что-то рассказать, уходи отсюда. Не надо нам о смерти говорить, о загробной жизни. Дай пожить спокойно, не заставляй нас думать о том, о чем не хочется думать. Приблизительно так, такая реакция была бы. Любое чудо, которое сам Господь делал, всегда побуждало людей принять истину. Но люди для того, чтобы не принять истину, по причине их жестких сердец, неверующих сердец, они говорили, силой сатаны он это делает. Помните, что он какой-то мошенник, какой-то шарлатан, какой-то неудачник, и в конце концов люди его убрали со своего жизненного пути. Это то, что мы видим в нашем тексте. Итак, первое, нам нужно принадлежать Иисусу Христу, нам нужно быть спасенными людьми, нам нужно быть преобразованными Господом. Второе, мы находим в 19 стихе, нам нужно научиться чтить Христа. После этих дебатов, после того, как они определили, что им нужно сделать и сказать апостолам, в 19 стихе мы находим реакцию Петра и Иоанна. Сказали в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Вот это та точка, вот как раз таки, это тот момент, когда один авторитет вступает в конфликт с другим авторитетом. Как раз таки это тот период, когда мы можем находить какие-то пути для того, чтобы понять, как быть, если одна власть побуждает или запрещает, или еще что-то делает, которое нужно подчиниться, и Слово Божие, которое говорит относительно этого вопроса, контрастно. Если бы они боялись, если бы они не чтили Христа, Его Слово, Его повеление, Его наставление, они сказали бы, ну хорошо, вы власть, мы вам подчинимся, мы не будем проповедовать об имени Иисуса Христа. Вы знаете, кстати, многие церкви в нашей местности в 60-е, 70-е годы подобным образом поступали, когда власть говорила, никаких детей до 18 лет в церкви не должно быть. Хорошо. Друзья, ради того, чтобы собираться, чтобы мы были вместе, чтобы двери церкви были открыты, давайте пусть детвора остается дома и дома будем их учить, наставлять, делать какие-то воскресные школы. Маленький компромисс был вложен, заложен. И все. И церкви перестали быть библейскими церквями. Все, что стало в основе, это желание спасти имидж, сохранить благополучие, безопасность, иметь какой-то доступ к каким-то благам, к поездкам за границу или еще чего-то. Вот где-то всем этим было окружено. Посмотрите на историю этих женщин-акушерок в книге «Исход», когда царь издал свое повеление, помните, и приказал всех новорожденных мальчиков, еврейских мальчиков, убивать, умерщвлять. Что эти тетушки сказали? Дулю тебе с маком. Не дождетесь. Под угрозой смерти они сказали, мы боимся Бога, и поэтому сохраняли жизнь этим мальчикам. Как Господь отреагировал? Благословил их за их богобоязненность. В нашей жизни подобных вещей может быть очень много. Подобно тому, как у друзей Даниила и самого Даниила, когда царь Навуходоносор, помните, приказал поклониться истукану, когда эти ребята не поклонились, и они сами были чиновниками. Тогда, когда Даниилу в руки попал этот указ Дария, чтобы не молиться, не обращаться никаким богам и к своему богу, кстати, которого Дарий уважал в лице Даниила. И вот вы помните, это вся интрига, да? Но Даниил ясно понимал, Божий авторитет выше любого человеческого авторитета. Вот это та точка, где христианин смело может не повиноваться властям. Тогда, когда законы властей, правительства, чиновников, они вступают в конфликт и в противоречие со Словом Божьим. Конечно же, в скобках я возьму это. У каждого есть свое понимание противоречия. Поэтому наверняка так много таких вещей, когда люди говорят, ну это противоречит Писанию, поэтому я делаю вот так-то и вот так. Это тот случай, когда апостолы сказали, мы будем слушать Бога больше, потому что Он авторитет. Это второй момент. И третий момент. Нужно понимать Христа. Нужно понимать Христа. Я вам сейчас объясню, что я имею в виду. 20 стих. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Посмотрите, как все одно вытекает из другого. Для того, чтобы стойкими быть в нашей вере, в следовании за Христом, нам нужно Ему принадлежать. Мы должны иметь Его сердце, Его дыхание, Его жизнь, Его измененный разум, который Он нам дает. Когда мы все это приобретаем, мы это начинаем ценить. Я читаю Его Слово. Вот почему ученики здесь оказались. Вот почему в 5 главе мы их снова в храме видим. Я понимаю, как они раздражали эту публику, когда их арестовали, потом они, замки висят на этих дверях, да, они опять в храме, их призывают, чтобы вызвать на допрос, а их в камере нету, они за кафедрой стоят. Но именно почтение ко Христу побуждало их делать то, что они делали. Но в некоторых случаях апостол Павел писал о евреях, что они имеют ревность по Богу, но без рассуждения. Вот можно ревновать по Богу, но когда это граничит с каким-то фанатизмом, слепым, оно приходит или приводит к каким-то трудностям. Вот здесь как раз-таки тот случай, что Христа нужно понимать. И вот что ученики сказали. Мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. И вот две вещи в понимании. Всегда они тесно идут рядышком друг с другом. Первое. Апостолы видели жизнь Христа. Они наблюдали за Ним. От самых первых дней Его служения или своего призвания к Нему. Они видели Его праведный характер, они делали вывод. Они понимали, что это человек не грешник. Они видели Его власть. Они понимали, что это не самозванец. Можно называть себя великим, можно впечатлять людей, но до тех пор, пока ты не столкнешься с какой-то трудностью. Но у Христа никогда никаких трудностей не было. Ни на море, ни в поле, ни на свадьбе, ни в каких обстоятельствах они не видели, чтобы Христос сдался. Он имел власть над природой, над людьми, над ангелами, над демонами, над человеческими грехами, над смертью абсолютно и полностью. Он был Бога-человек, Он был Мессия. Они видели это. Более того, второй момент. Они слышали. Что они слышали? Они ясно слышали учение Христа. Наблюдая за Его жизнью, не просто как за человеком великим, но человек, который пришел это величие доказать в своем учении. Они слышали учение о Царстве Божьем. Вот почему люди эти не боялись умереть. Подобно Павлу, который говорил, для меня жизнь Христос и смерть приобретение, потому что наше жительство на небесах, там наш дом, там наше то место, где мы ожидаем встречи с Господом. Об этом месте Христос говорил, что не смущайтесь, не ужасайтесь, никаких переживаний, трудностей, потому что в доме Отца Моего обители много. Я иду приготовить вам место, и когда все сделаю, приду за вами. Поэтому все эти политические события, все эти человеческие проблемы, которые были в их период, они их сильным образом не беспокоили. Они знали учение о Царстве Божьем. Они знали учение об искуплении. И они знали учение о грядущем суде. Это очень, вот только церковь это можно понять, что внутри разношерстного общества существует еще одно общество со своими правилами, со своим господином, со своим царем, со своим законом. Это церковь. Объедините, друзья, все это вместе. Они принадлежат Христу, они чтут Христа, любят Христа, они послушны Христу. Они слышали о Христе, видели Христа, слышали Его учение. Они близко принадлежат Христу настолько, что в этот момент они говорят или слышат, а ну-ка перестаньте говорить о Христе. Никому больше никогда не говорите. Они бы сказали, ну, наверное, вы правы. Попробуйте сокрушить таких людей. Попробуйте каким-то образом выбить из-под их ног какую-то основу. Никогда в жизни. Никогда в жизни. Хотите быть стойкими? Проверьте свое сердце, возрождено ли оно Христом. Хотите быть стойкими в трудностях? Поймите, насколько вы цените Слово Христа в вашем послушании. Хотите быть стойкими? Проверьте свое сердце, насколько вы понимаете Христа. Что вы знаете о Нем? Возьмите на пальчиках, вот так просто закладывая, говорите, я знаю о Христе что? Что Он Бог, что Он человек, что Он Мессия, что Он умер, воскрес. И верите вы в подобное утверждение? Начните проверять свои отношения со Христом. Подобных исторических моментов было очень огромное количество. И одним из них я хочу закончить эту проповедь, вспомнив о Мартине Лютере, реформаторе, который на самом деле был простым человеком. Если кто-то думает, что это был Арнольд Шварценеггер, потомок его, там, прадедушка из Европы, глубоко ошибаетесь. Был самый простой человек, его отец был рудокоп, Ганс Лютер. И вот самая простейшая семья была, конечно, папа его хотел, чтобы он был ученым, юристом, влиятельным таким человеком. Все пошло в его жизни не так, как родители хотели. Все произошло с того, что он пережил возрождение. Будучи служителем церкви, преподавателем, и он начал изучать Писание, и Бог зажег свет в его глазах. Бог зажег свет в его сердце. Бог открыл ему глаза на те истины, которые он просто не видел. И он обратил его к сердцу, к этой ценности, которую он стал ценить больше всего. И он стал понимать, что только Бог в центре, только Его Слово, только слава Христа, только благодать, только вера, только все то, что от Бога приходит, мы принимаем. И он готов был умереть за это. Вы знаете о его 95 знаменитых тезисах, где он приколотил Виттенбергской церкви, да, где он был служителем, для того, чтобы показать, что вот как мы понимаем вопрос авторитета, вот как мы относимся к этому, к этому, к этому. А потом он публично сжег папскую буллу, которую прислали для принятия каких-то ценностей. Он не побоялся, он в эту гущу этих событий один вошел. И вот на подобном синоде в Германии, когда его вызвали для разбирательств, а вы знаете, что это был период инквизиции, просто вспыхивали еретики, очень быстро, и у них была вся власть. Ему говорили, Мартин, не иди, безумие, ты не можешь противостать этой машине, которая давит всех на своем пути. И тогда, когда он стоял в центре этого разбирательства, и тогда, когда они говорили, последний тебе даем час или возможность высказаться и отречься, признай о том, что твои труды, твои книги, твои комментарии, они еретические, и ты свободен. И вот что он сказал, я хочу перефразировать. Очень опасно говорить вопреки своей совести. Если кто-либо из вас сможет на основании Священного Писания опровергнуть то, что я говорю, или то, что я пишу, или если на основании здравого смысла вы сможете аргументировать вашу позицию, тогда я отрекусь. И вот что он сказал. Моя совесть в плену у Слова Божьего. На сём стою и не могу иначе. Помоги мне, Господи. И пробуждение пошло. Его не убили. И он остался жив. Если сегодня мы протестанты, то против чего мы протестуем? В чем наш протест? Просто дрейфовать в этом мире, вот так вот, чтобы нас никто ничего не тронул. Помните, друзья, ради Христа дано нам не только верить, но и страдать за имя Христа. Всякие желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут ненавидимы и гонимы. Это истина, которую Христос изложил. Этот мир по-прежнему ненавидит Иисуса Христа. И если бы он снова пришел в этот мир опять бы его убил. И он не проповедовал бы так, как сегодня этот мир проповедует, или церковь этому миру, сладко, доброжелательно, вот с какими-то там призывами, с психологическими массажами ушей, для того, чтобы люди почувствовали доброту со стороны церкви. Христос бы снова обличал этот мир в неверии, в безбожии, отступничестве, снова бы обличал мертвые церкви в их холодности, самодостаточности, гордыни, то, что он делал первой церкви Азии, да, вот мы читаем в книге Откровения, он бы это снова и снова делал. Но поскольку Христа нет, а будут верные и преданные ему люди, мир найдет из числа этих людей себе жертву. И для того, чтобы быть стойкими, пример апостолов для нас самый великолепный путь или модель того, чтобы мы ясно понимали, как нам можно до конца пройти, остаться верными и прославить Христа. Давайте поможем.